Сколько человек вообще было в вашей бригаде и как туда вообще новые молодые парни попадали?
Чем ты обладаешь? Вот чем ты можешь быть полезен группировке? Все 90-е годы я застал в всей самой вкусной красе.
Получается, в каждом районе города была своя крупная какая-то группировка.
Хватало всем, вот реально говорю, в Владивостоке хватало всем. Почти в каждом доме, в каждом подъезде появился героин. Ты заходишь в подъезд, у тебя шприцы валяются. С ментами было все вась-вась. Менты с этого кормились. Я вот так вот, сцепивший стул, прям с табуреткой падаю на бок и говорю: нифига себе!
Друзья, привет, рад видеть на выпуск Люди Про. И сегодня у нас Дмитрий. До 2008 года почти 13 лет сидел на опиуме и героине, но, как видите, выглядит очень даже отлично, импозантно, да, и жизнь была его интересна, очень опасна. Жил во Владивостоке, застал 90-е годы во всей красе. Вот сейчас мы об этом поговорим. Про Дальний Восток вообще не так много видео, и там были серьезные криминальные авторитеты, типа Джема, я помню. Ну, не всех, конечно, я помню. И он расскажет о своей жизни, и как он вообще расстался со своей привычкой, да, восстановился. Здоровья и вообще, чем он занимается сейчас. Как он сам говорит, что чудеса бывают, главное правильно верить. И обо всем этом мы поговорим. Дмитрий, приветствую. Расскажите о себе, каким детство было в Владивостоке, с какого года рождения вообще, и как вы видели свою жизнь тогда, и какое она стала на самом деле.
Приветствую, друзья, всех этого канала. Давно хотел на этом канале выступить, давно его смотрю. Ну, про детство. Давайте расскажу про детство. Сразу скажу, я 75-го года рождения, то есть мне 51 год. Все 90-е годы я застал во всей самой вкусной красе. Обыкновенная семья, папа моряк, ну, это Владивосток, потому что там это самая была доходная профессия моряк. Мама у меня была бухгалтер, обыкновенный бухгалтер в Сбербанке, и всю жизнь она в нем и проработала. 40 лет она ему отдала, этому Сбербанку.
Если у тебя есть TRX и он просто лежит, ты теряешь деньги. На нашем сайте Change.pro его можно отправить в стейкинг и получать до 12% годовых, при том, что обычный стейкинг TRX дает в районе 3-5%. Просто закинул, и он начинает приносить доход каждый день. Начисления идут ежедневно в TRX. По сути, это как криптодепозит, только с нормальной доходностью и полной гибкостью. Ссылка в описании, можешь попробовать сам.
Детство у меня прошло очень-таки хорошо, потому что я жил, скажем, в пятиэтажке, и у меня на первом этаже жила бабушка с дедушкой отца, ну, мать, а на четвертом этаже мать материна, то есть две бабушки и два дедушки у меня были в одном подъезде. Одна бабушка у меня на первом этаже была, она, так скажем, безграмотная, 4 класса образования, религиозная очень. А вторая была коммунистка. Она была начальник станции железнодорожной. В то время это была самая крупная станция на Дальнем, ну, во Владивостоке. Это вторая речка называлась. Этой станции принадлежали склады овощные, споркульторга. То есть, просто скажу, вот в те времена Великама, если кто-то знает, кто-то помнит, это была мечта многих, потому что ее в СССР фактически купить невозможно было. Ну, то есть, вот у меня она была одна из первых в Владивостоке, это Кама, потому что бабушка мне ее раз быстренько. Я даже сейчас помню, она стоила 98 рублей. Вот такое детство у меня было, оно интересное было. СССР, причем скажу еще, что было интересно в Владивостоке. Владивосток в то время был, это закрытый город. В него невозможно было заехать. То есть вот просто взять и кому-то приехать в Владивосток. Нет, только по приглашению.
Я не знал, я думаю, большинство наших зрителей не знает об этом, что он был закрыт. Обычно закрыты такие военные, какие-то более мелкие города, там в Сибири и так далее.
Ну так Владивосток, он и был военный. Там было, я даже сейчас не могу вам посчитать, сколько, во-первых, было оружейных заводов на оборонку работали. Это электроприбор, это который электронику на оборонку. Потом, в самом Владивостоке находится Золотой Рог. Это 56 цехов по ремонту судов. То есть заходили подводки ремонтироваться, заходили военные суда ремонтироваться. То есть в город нельзя было просто так заехать. Ну, только по приглашению. И это было классно, потому что, ну, скажем, посторонних в городе не было. Это транспаранты 1 мая, вот это вот все. Я застал, это было интересно, это было, ну, как бы казалось, что такая вот жизнь. и она будет и всегда. Школу сразу скажу, я не любил, я был бунтарь сразу, я не хотел учиться, потому что я говорил, зачем бы мне все это, когда я этим пользоваться не буду. Они говорят, ну как это ты пользоваться не будешь, там и тому подобное. Я говорю, ну, математика. Ну, у меня уже в то время был калькулятор. Мне папа его с Японии привез, Casio. Тогда этих калькуляторов, ну, это, как вот сейчас, я не знаю, квантовый компьютер, наверное. То есть я говорю, математика у меня вот, говорю, все остальное мне, говорю, не нужно. Ну, а писать там, я говорю, ну, это я и дома научусь.
Кстати, это интересное наблюдение, потому что вот недавно на последней съемке вспоминал, да, вот мы же реально, если ты не идешь углубленно, физмат, мехмат, там химия какая-нибудь, физика, ну, в сторону научных степеней каких-то, то реально мы пользуемся всем тем в жизни, что получили там второй, третий, четвертый класс. То есть математика элементарная, алгебра, там геометрия, таблица умножения, ну, языки, понятно, это всю жизнь можно совершенствовать, грамотно, красиво писать. А литература мы и так читаем в школе, обычно литературу не сильно любят, потому что там в восьмом классе «Войну и мир» пихают, которую там и в 40 лет не все понимают. Вот, интересное наблюдение, да.
Так вот, я тебе просто вот говорю, что вот все, что в меня впихивали в школе, оно мне вообще в жизни не пригодилось вообще никак. Ни о чем, потому что я свою жизнь видел, связанную с техникой. То есть вот когда я пошел в школу, у меня под домом начали копать, скажем, котлован под бомбоубежище. И вот эта вот вся стройка продолжалась 7 лет. Меня там прозвали прорабом. То есть я вот до обеда был в школе, выглядывал, как там мои экскаваторы копают. Тогда, я помню, появился, наверное, первый в Владивостоке и, наверное, в стране огромный этот бульдозер КамАЗ вот с таким клыком сзади. Ну, вот после наших этих утилитарных, понимаете, этих бульдозеров, это просто было какой-то, это был монстр такой, что, ну, это... И вот я школу заканчивал, быстренько портфель выкидывал, какие-то домашние задания, быстрее на стройку. Ездил этот бульдозер, ездили Татры, ну, с такими колесами, которые вот так вот загибаются. То есть...
Чешские или словацкие грузовики?
Да, чешские грузовики. Владивосток собрался очень хорошо. И вот я выбегаю на стройку, либо останавливаюсь этот КамАЗ, я в него запрыгиваю и все, и вот до самого вечера там с ним копаю и езжу, либо прыгаю в Татру, катаюсь там по городу, этот, ну, грунт вывожу. Это была моя жизнь, мне это нравилось. Я говорю, вот куда я хочу. Мне не нужна ваша алгебра, мне не нужна там вот это. И вот с этим я всю жизнь, я тянулся все время к технике. То есть мне всегда нравилась техника, мне и сейчас нравится техника. В классе третьем меня папа повез на какой-то праздник в город. Как раз он пришел с моря. А как это обычно, приходит моряк, которого год не было, и там сразу, ну, деньги же, надо же ехать тратить, там вот это вот все. И мы поехали в центр, и там как раз было показательное выступление картингистов. Ну, это маленькие эти машинки. И все, у меня падает планка, я такой говорю, я, и такое есть у нас в Владивостоке, все, я хочу. То есть я загорелся, вот я знал уже, что из этого люди идут там дальше в спорт, то есть одноначальная стадия. Я начал искать, я тогда жил на Второй речке, я начал искать клубы на Второй речке. Не было. Я огорчился, конечно. Он был клуб, но он был далеко. Меня туда возить некому было, а одного меня туда никто бы не отпустил в третьем классе, скажем, в четвертом. В общем, и тут папа в пятом классе получает новую квартиру. И мы с семьей переезжаем в эту новую квартиру. И вот чудо! У меня прям под школой картинг-клуб. А это сейчас... Какие это года были? Ну, 80-е, в общем, это еще нормально, СССР, как бы, только вот на стадии, скажем, через пару лет он развалился. Я в этот клуб, говорю, что надо для того, чтобы заниматься? Ничего. Просто, говорит, приходи и занимайся. Я говорю, как так? Да ну, вот так вот, все там меня записали, такой-то, такой-то. Я прихожу на следующий день, мне дают рама от картинга, колеса, двигатель, ну, то есть вот полный комплект, скажем, кит, да, вот как сейчас это модно называть, кит. На! Вот как соберешь, так и будешь соревноваться. Время не ограничено. Можешь там хоть сутками в этом картинг-клубе ковыряться, никуда не уходить и просто ковыряться. В чем было преимущество вот этого клуба от всех других клубов в Владивостоке? Их было 4 в Владивостоке. У этого клуба спонсор был автобусный парк. А автобусный парк этого Владивостоке, это были карусы. То есть, ну, Чехословакия, опять же. То есть все комплектующие картинговые, рама, все шло с Чехословакии, потому что, ну, финансировал автобусный парк. И мы считались самым крутым клубом, потому что, ну, все там ездили на минсовских моторах, там, ну, вот на таком хламе. А мы ездили о Чехословакии ЧЗ-ы 250, 500 и 700. Ну, это по мере годов, как говорится. Сначала у тебя юношеские полтинники тебе дают. Это Рига такие были мопеды. 16, по-моему, верховина. Вот на них стояли полтинники, моторщики такие. И все. Вот я туда пошел. Все. Школа для меня это вообще просто, ну, просто ее не стало.
Понравилась девушка? Найди ее в соцсети по фото. Притерли машину на дороге, уехали? Найди владельца по фотографии авто или госномеру. Звонить неизвестный номер? Пробей. Где? Конечно же, в Шерлоке. Он ищет по всему и находит все. ФИО, дату рождения, фото, аккаунты в соцсетях, адреса, e-mail, автомобили. Просто отправляешь известную тебе информацию в бот и получаешь результат за секунды. Нет времени объяснять, просто проверь. Ссылка на бот и приложение для Android в описании.
Картинг я собрал буквально за неделю. Ну, мне старшики помогали, там, подсказывали, и все. Вот соревнования мне дают, допустим, сразу отсрочку от школы, то есть освобождение, на неделю. А то, где мы гоняем, прямо перед школой, стадиончик. Представляете, ребят, 5-й класс, все учатся, а я на картинге, мои там эти... Одноклассники на переменах выбегают, а посмотри, как я гоняю. Ну, что еще надо было пацану в то время? Радость, счастье. Пару лет это счастье длилось. То есть я дошел за пару лет до кандидата в мастера спорта. Именно в своем классе. И начинается развал Советского Союза. Просто первым закрывается, разваливается автопарк, автобусный парк. Соответственно, у нас не встает спонсоров. Хочешь заниматься? Уже все за свои деньги. То есть, а у меня как раз еще плюс к этому сбивает отца машина, и он становится инвалид. То есть, если бы отец плавал, возможно, я бы занимался, потому что финансов хватало. А отца сбило так, что, ну, его 8 лет по запчастям собирали. То есть, 4 года в Владивостоке и 4 года в институте имени Мечникова в Ленинграде. Соответственно, это все платно. Ну, в Владивостоке было бесплатно, а в институте это уже было платно. И вот тогда меня выгнали со школы. В 8-м классе. И я пошел в 14 лет учеником на завод, вот на который корабли ремонтировал, столяром судовым. Тогда можно было в 14 лет пойти просто учеником. И, скажем, к 16 годам я уже имел 2-й разряд. С этих вот денег, которые я зарабатывал, мама, мы лечили отца. То есть, как бы, ну, уже так началась такая более скромная жизнь. Ну, и вот все это так продолжалось, и подходит время к армии. В армию я, конечно, не хотел идти. Ну, как-то вот такие у меня были понятия, что, ну, не для меня это, в армию вот это вот все. Меня искали, ну, родители в квартире, а жил я у бабушки. То есть скрывался. Прошло время, и приезжает отец с Ленинграда. То есть ему там подремонтировали его, там нога на 5 сантиметров короче, в коленке не гнется и тому подобное. А я уже 20 лет, я уже, скажем, ну, сейчас скажу, что 14 первый раз я вот этот момент упустил, да? 14 первый раз я на пасеке. Вот, главный аспект. Я с 12 лет на пасеке каждое лето. То есть у меня прадед, да? Ну, даже, ну, давайте его назовем дед, потому что это был отец мужа моей родной тетки. И вот я каждое лето уезжал на пасеку. То есть это у меня с 12 лет. Там я познакомился с сыном этого вот деда. Он был старше меня на 3 года. И он первый раз дал мне попробовать марихуану. Ну, сразу скажу, в Владивостоке такой, ну, траву никто не курит, потому что она, ну, она такая не курительная. Там с нее все варят, скажем, такое страшное название — химка. Просто я знаю, что такое вот название там боятся в Ростове, вот когда я там уже был на реабилитации. То есть химки. И мне это так понравилось. Ну, прям вот это измененное состояние, вот это хи-хи, жрать хочется, как это. То есть это вот был, скажем, первый опыт, и он мне понравился. Все, то есть я вот, ну, я сел, можно сказать, на эту тему. То есть я уже все конкретно, я уже без этого, ну, не хотел жить, это мне нравилось. Уже в мое время, вот в 14 лет, мои уже соплеменники, они пиво бухали там. А я в этом вообще никогда не находил. Ну, для меня это всегда какой-то был бычий торч, я не понимал его. Тем более, когда я хотел жизнь свою связать с автомобилями, я понимал, что алкоголь и автомобили, ну, это вообще несовместимо. траве нормально.
Ну, у кого как. Мне, например, на Куриному даже вот чуть-чуть сложно ездить. Я еду 40 км в час. Мне кажется, что за мной копы гонятся, вот что-то такое. Сложновато мне за рулем прям.
У тебя измена такая, ну, на тебя представляется.
Ну, легкая,
нет.
Да.
А я, у меня, представляешь, у меня было так. Я сажусь, вот если я на Куриный, да, у меня получается вот лобовое стекло, это как экран компьютера. И я вот погружаюсь, как будто бы вот в компьютерную игру. Просто скажу так, что у меня 21 год вождения автомобиля, это, ну, по правам. Это по правам. Так-то я автомобиль вообще 14 лет вожу. Самый первый автомобиль, это был на пасеке ГАЗ-6, который я сел за руль. 21 год по правам у меня стажа и ни одной аварии. То есть вообще не было по аварии. Вот, 16 лет я иду на второй речке, иду с рынка. Купил бутылку растворителя 746-го, именно чтобы сварить химки. И иду по одной стороне дороги, ну, иду, у меня так вот она в руке. Ну, тогда никто ничего не прятал, потому что было разрешено употребление. То есть вот это главный аспект, самый важный аспект. Когда была статья 224, ты мог определенное количество с собой в кармане носить. Если у тебя даже менты найдут, ну, просто заберут, а то, может, даже и не забирали. Ну, в зависимости, сколько тебе годов. То есть этого не было никакого уголовного преследования, поэтому... Ну, идешь спокойно с растворителем, ну и идешь. Никто тебя даже за это не спрашивал. Я иду, а с той стороны дороги мне кричит: «Диман, ты...» Я так смотрю, что-то приглядывался. Вроде Макс, а вроде не Макс. А я знаю, что его посадили лет на 9. Ну, там, скажем, не друга, ну, знакомого. Я смотрю, да Макс, ну, перехожу дорогу, а это реально Макс. Он отсидел 5 лет, его там освободили досрочно. У него вот эта кепка сшитая. Ну, то есть, короче, то, что он там себе, как говорится, шил в Сибири, в том он и шел. Вот, а он слез только вот, скажем, на станции «Вторая речка», слез с поезда и вот тоже шел домой. И он такой: «Оба, у тебя растворитель?» Я говорю: «Да». Он: «Все, поехали ко мне». А он жил там в частном доме, ну, «Вторая речка», и там можно было уехать в лес, и там еще частные дома стояли. Я говорю: «Ну, поехали». Я даже не спросил, я понимал, что, ну, значит, что-то есть сварить. Приезжаем к нему домой, он так вот достает пакет, кидает на стол. Я беру пакет, разглядываю, я понимаю, что это не конопля, это не трава.
Маковая соломка.
Что это такое? Ну, головы перемолотые. Это, говорит, бошки перемолотые маковые. Я говорю: «О, не, говорю, Макс, я в эту тему не играю. Нам же кино тогда показывали такое, это совсем по телевизору, что это все, это, ну, это труба, один укол, и ты, короче, там тебя вот так загибает». Я говорю: «Не, Макс, я в эту тему не играю, я не хочу этих ломок». Он говорит: «Диман, братан, да один раз вообще это, ну, ничего не будет». Короче, он меня долго уговаривал, потом тут же нарисовываться уже такие, ну, вот, мне было тогда 16, Максу где-то было лет, наверное, 19, и нарисовываться два таких дядьки, которым одному, наверное, под 40, а другому уже, наверное, под 50. Там, ну, настолько прожженные, что по ним видно. И вот они начинают это все варить.
Недавно в очередной раз пытался оплатить подписку на один иностранный сервис, и, конечно же, платеж отклонен. Классика. Вот так мы со своей командой и решили создать ChangePay. Мы просто сделали виртуальную карту, которая работает всегда и везде, и которой можно пополнять криптой. Без санкционных ограничений, без отказов при оплате, без лишней бюрократии. То, чего не хватало самим. Выпуск карты стоит $46, с которой 25 вы сразу получаете на баланс, то есть $21 всего выпуск карты. Комиссия на пополнение $5. Поддерживаются Apple Pay и Google Pay. Добавляйте и легко оплачивайте с телефонов. А управляется все это через удобный Telegram-бот. Теперь, друзья мои, ваши подписки, сервисы и путешествия оплачиваются без танцев с бубном. ChangePay – это сервис, который мы сделали, чтобы платить без границ. Ссылку найдете в описании. Пользуйтесь.
И, в общем, меня уговаривают, ну, вмазаться. Говорит: «Димон, ну что ты попробуй один раз, типа, что ерунда, ну ты же не просто так приехал, тем более растворитель дал». Я говорю: «Ну сделайте чуть-чуть». Ну они там по своим этим меркам сделали мне, там, по-моему, 1.5 кубика они мне сделали. И вот я сижу вот так вот на табуретке, вот так, ну, скажем, стол боком, и вот мне он колет, и я вот так вот хватаюсь за стул двумя ногами. И вот такое впечатление, что у меня снизу ног под кожу залезла куча-куча маленьких каких-то, скажем, таракашков, И они все резко с табуном ломанулись под кожей ко мне в голову. Я даже сейчас, вот, ну, я не могу описать этот приход, какой это был приход. Я вот так вот, сцепившись в стул, прям с табуреткой падаю на бок и говорю, нифига себе. Ну, и, как говорится, нифига себе и понравилось. И вот началось, то есть вот этот пакет, ну, там где-то было килограмм в этом пакете. Это был один тот, который достал. В результате он привез в Сибири килограмм, наверное, 6 вот этих вот перемолотого вот этого мака. Ну, неделю вы его съедали. В общем, там сначала первый сорт они варили, потом вторяк они варили, потом уже третяк они варили. А я только, они варят, а я меня только шпигуют. В общем, за неделю я сел, можно сказать, плотно. Все, он-то у них кончился, я-то понимаю, что оттуда уже надо выбираться, с этого, ну, как бы дома там. Да?
Притона.
Да, да, с этого притона. Ну, я выбрался, а на следующий день мне-то стало плохо. Ну, началась вот эта вот вся эта эпопея. Я думаю, а что делать-то? Надо же как-то искать. Я Макс, он говорит, Диман, а пока у нас нету ничего, мы тут сами как-то там на водке. То есть они сбивали с эти ломки там водкой, какими-то таблетками и тому подобное. Ну, я, в общем, уже в этом новом районе, там у меня тоже был друг на 2 года старше меня. Я к нему, Олег, говорю, а ты, говорю, эта тема не в курсе? Он говорит, Диман, так а я на этой теме уже 2 года сижу. И, ну, не на маке, а именно на ханке. Я говорю, блин, братан, мне надо. Он говорит, да не вопрос, поехали, возьмем. У него была машина, мы садимся, едем. В Владивостоке, сразу говорю, не продавалось. Ну, то есть, если продавалось, то оно продавалось недолго. Это дальше расскажу, когда про криминал уже буду рассказывать. Мы едем, был у нас Артем, город Владивостоком, там был цыганский поселок. В этом цыганском поселке отоварились все, кто кому надо было. Ну, то есть, он крышевался, соответственно, ну, ФСБшниками, периодичностью они там кого-нибудь брали для галочки. То есть, ну, такая движуха. Можно было и попасть, а можно было и, ну, как бы нормально съездить.
Кстати, героином почему-то всегда и везде цыгане торговали на постсоветском пространстве. В Минске тоже там и цыгане это все держали.
Ну, вот смотри, сначала не было героина, был опиум. Именно вот чернушка, черняшка. То есть молочко коричневое. Ну, оно сначала белое вытекает, потом оно когда-то запекается, оно становится коричневым. Такими вот ножами это снимает. Это называется опиум-сырец. То есть это ханка. Так, в простонародье. Вот эту ханку мы покупали сначала у цыган. Вот такой, я помню, баш Олег берет 5 грамм. Приезжаем к нему домой, и он начинает варить. Самое главное вот во всем аспекте, когда варить ханку, чтобы был ангидрит.
Какой-то уксусный ангидрит, я слышал.
Да, уксусный ангидрит, это, можно так сказать, 100% уксус. Ну, такой, скажем, очищенный. Он применяется в медицине. И в большом количестве он применяется в морге. Не знаю, что там с ним делают в морге. А у Олега вот девчонка, ну, они так потом, ну, дальше тоже расскажу. Она как раз работала в морге. То есть она этот ангидрит приносила 3-литровыми банками. А это настолько был ценный продукт, скажем, ну, вот вообще даже для цыган. Потому что, ну, найти его просто так, пойти где-то купить, его невозможно было. Вот. И с помощью вот этой серии ангидрит, там траливали, ну, там небольшой процесс, там это все очень быстро делается. Вот эту ханку он сварил. Бахнул, и мне ханка понравилась больше даже, чем сырец. То есть там как бы очищено с помощью этого ангидрида вот это все. Ну и вот и все, и как говорится, то есть был найден тот, кто знает, все как бы есть, ангидрид 3-литровыми банками. То есть мы деньги мы не тратили на ханку. Мы едем, допустим, в Артем, мы вытаскиваем с 3-литровой банки 20-ку шприц. И едем его, меняем с цыганом, допустим, 5-10 грамм, смотря с кем на что договоримся. То есть мы плотно сидели именно за счет ангидрида. Любая ангидрид поставляла, мы за ханкой ездили. Таким образом, вот до 20 лет, пока меня в армию не поймали, а поймали меня, прям с унитаза забрали, папа меня отдал, говорит, он забирайте его, надоело мне уже. Я уже тогда, ну, 18 лет, как бы я уже примирялся к таким, ну, бандитским делам, потому что, ну, мне нравилось эта романтика, вот эти машины, вот это все, потому что, ну, Владивосток уже тогда был бандитский. Это сейчас я скажу, какой год был. 94-й меня в армию поймали. Да, 94-й год это был. Это уже полностью бандитский город. Уже он открытый был. Уже все предприятия были развалены. На заводе, в котором ремонтировали корабли, там уже пельмени выпускали. Ну, тоже до определенного момента, как говорится. Некоторые цеха работали, было 56 цехов, были настолько уникальные скажем, как они, сухие доки, куда заходили плавбазы. Если кто-то знает, что такое плавбаза, это 9 этажей вниз и 9 этажей наверх. Огромный, вот огромный завод такой плавучий, на котором до 2000 только мобров, ну, мобры — это обработчики рыбы, без, ну, без персонала. То есть это, ну, можно сказать, это плавучий такой огромный город. Таких доков было в Питере, по-моему, один. И вот на Дальнем Востоке два. То есть больше такого не было. Это был уникальный завод. И отец меня отдает в армию. То есть не то, что отдает. Я знал, что меня ловят. Я специально проснулся в 6 утра, пошел в туалет, слышу звонок. И я знал, кто это. Я говорю: батя, не открывай. А у нас две квартиры были перегорожены. То есть меня не слышно было, если я батю просил. Ну, батя открывает дверь, потому что батя уже знал, что, ну, он не знал, что я колюсь. Об этом вообще никто не знал 15 лет, пока я сидел. Я не 13, я 15 сидел. И батя открывает, ну, он понимал, что я уже с криминалом связан каким-то образом. И он не хотел, чтобы я пошел дальше. Он говорит: он, забирайте его. А у меня, я такой был, ну, я готовился к этому, что за мной придут. Я насобирал там направление, там, на обследование желудка. У меня желудок, кстати, тогда что-то побаливал, да. Потом это оказалось, что там гастрит какой-то зернисто-крупчатый с 12 луковицами. И, в общем, меня забирают, я говорю: ребята, у меня, говорю, вот, говорю, столько направлений, говорю, мне, говорю, как бы я больной весь насквозь. Они говорят: да, поехали, если больной, мол, типа, тебя отпустят. Я говорю: мне как одеваться, как, ну, как в армии? Да нет, говорю, с такими направлениями, говорит, через час домой приедешь. Ну, а я, чтобы ты понимал, уже в то время, я же говорил, Владивосток хорошо снабжался, то есть в то время было модно такие рыжие, как они, скажем, дубленки с белыми воротниками, ну, она псевдокожа такая была, с Турции их начинали возить. Ну, помнишь, наверное, да? Вот у меня такая дубленка, ну, то есть я уже в то время, как бы, по последнему писку одевался. И я такой одеваюсь в таком виде, еду в военкомат, меня заводят в кабинет полковника военкомата. Он сидит такой за столом, ну, вот такой, такой, раз, одно направление, так, 3 месяца назад, так, второе, там, 4 месяца назад, в армию, там все вылечат. Ё-мя, у меня все, я думаю, какая армия, я больше всего, то есть я боялся потерять свободу. А я понимал, что в армии я никогда не любил ни под кого настраиваться, чтобы, ну, это командовал. Ну, для меня, говорю, даже школа была, это край, потому что там приходилось этих учителей слушать. То есть я вот такой бунтарь, я никогда не хотел ни под кого подстраиваться. Я такой вообще, я в шоке, я как будто бы, знаешь, вот честно сказать, я как будто бы мир потерял. Я сижу, и меня загружают в машину и везут на ПТК. ПТК — это, ну, куда всех свозят, а потом распределяют по всей стране, кого куда. Скажем, перевалочный пункт. Ну, считай, со мной где-то человек 100, потому что с разных военкоматов города. И они все, кто в телогрейке, знаешь, ну, они готовились в армию ехать. И один я такой стою, рыжая эта пропитка, шапка-ушанка норковая с каракулем внутри, ну, да, это было модно. Ну, вот это все вот эти атрибуты. И они сразу такие ко мне, два этих, в морской пехоте, в форме они были одеты. Братан, а ты откуда такой блатной? Я говорю: слышишь, а ты что, ну, по одежде не видишь? Говорю: откуда я? Говорю: с севера, говорю, меня привезли. Говорю: да я, говорю, вон из-за забора. О, что, местный? Я говорю: да, местный. Местный, говорю. Надо, блин, братан, да вот, типа, у нас дембель, типа, через неделю. Блин, вот шапки не хватает. Типа, все собрал на дембель, ну, а вот шапки не хватает. А я понимаю, ну что, я в армию, зачем мне эта шапка нужна? Я говорю: ну вот смотри, шапка. Что ты мне за нее предложишь? Ну, что ты, говорю, можешь, чем ты меня можешь заинтересовать? Он говорит: ну, а что тебя интересует? Я говорю: ну, покурить, говорю, что-нибудь есть? Он говорит: сейчас. Шух, убегает, через 5 минут прибегает, прикатывает 2 вот такие таблетки гашиша. Прямо, я тебе говорю, такие, ну, так, конечно, раз карман. Второй говорит: блин, а мне вот, типа, твоя вот это вот нравится. Я говорю: о, братан, говорю, ну, здесь ты 2 таблетками не отделаешься. Он говорит: сейчас. Шух. Убегает, прикатывает 4 таблетки и вот такой вот комок кимки. Я: давай, на, говорю, только ты мне, говорю, дай что-нибудь. Он говорит: да на тебе телогрейку, типа, ну, все, меня там оформляют и привозят меня, ну, в эту, как его скажем, в казарму. Ну, уже в казарму. Ну, а там в казарме свои дембеля. Они там сразу: так, строятся все, кто откуда там. Ну, а там, кто с Амурской области, кто откуда. Я говорю: пацаны, в общем, вот так. Где вы, говорю, тут тусуетесь? У вас по-любому где-то есть тут место такое. А что ты такой наглый, мол, типа? Я говорю, да потому что я местный, говорю, если хотите проблем, говорю, то они у вас прям завтра, говорю, нарисуются. Говорю, ой, нет, только, а что тебе надо? Я говорю, пойдем, где у вас там, говорю, тусовка? Ну, они в самом конце казармы, шконки раздвинут, ну, и как бы место, ну, как короче, на зонах. Так же, как на зонах. Мы туда приходим, я так с кармана гайку кидаю, говорю, на. Они, блин, это что, откуда? Я говорю, я не знаю, давай попробуем. Ну, они настругивают. Где-то человек 6 было дембелей. И я был, и еще со мной один местный был, я его тоже захватил. Ну, они втарят где-то такие папиросины на полную вытяжку. В общем, как мы их дунули, оказалось, что вот эта вот тема, это была с Чуйской долины, Чуйский гашиш. Они, вот эти дембеля, два из них, это были дневальные и дежурные. Им надо было всегда возле тумбочки тусоваться. Ну, они не стояли вот так, потому что, ну, они уже почти дембеля. У них напротив тумбочки была лавочка. Вот они вот втроем вот так вот сели и сидели так часа 4, то есть застывшими улыбками на лицах. Ну а мы там, остальные вот так вот все потухли. Ну, в общем, понимаешь, я сразу, как говорится, прописался. Мне сразу говорит, Диман, это твоя шконка. Они потом, ну, когда они узнали, что я местный, они говорят, Диман, а мы можем вообще, говорит, сделать так, что ты до 5 часов здесь, ну, последняя проверка, ну, и после проверки ты можешь идти домой, и на утреннюю проверку к часам к 8 ты должен, ну, типа, быть. Я говорю, нормалек. А у меня прям от этого ПТК бабушки вот живут, ну, буквально там в километре. То есть я через забор перепрыгивал, шел к бабушкам, ночевал, приходил обратно. Потом вообще... Подходит ко мне один из дембелей и говорит, Диман, а хочешь здесь остаться подольше? Я говорю, да я бы здесь вообще остался бы на всю службу. Он говорит, ну на всю службу не получится. Говорит, ну, говорит, месяца на два, говорит, мы можем тебя здесь задержать. Я говорю, да давай нормально. То есть они теряют мои документы. Пока документы восстанавливались, вот я там два месяца тусовался. А в это время мои друзья, и они суетились, чтобы меня оставить в Владивостоке. Ну, тоже там были такие друзья, которые могли суетнуться. То есть это от моего брата бандита уже исходило. И, в общем, тут как два месяца проходит. А как это все там происходило? То есть ты вот тусуешься целый день там вот в этой казарме. Приходят покупатели, ну, их так называли покупатели. Называют фамилию, и раз человек, ну, люди выходят, их забирают и увозят. И мы сидим вот в этом в конце, опять же, такой дым коромыслом, курим. И тут называют мою фамилию. Я вот так раз в проход. А там стоят два вот таких морских пехотинца под 2 метра ростом. Реально. А я, чтобы, ну, вы понимали, я в армию ушел, я весил 52 килограмма при росте 1,67 м. То есть у меня был недобор веса, даже поэтому меня не должны были взять в армию. Но все равно забрали, в общем. Я вот так подхожу, обдолбленный, смотрю так снизу вверх на них. Пацаны, а вы меня куда забираете? Он говорит, а ты что, говорит, по форме не видишь? Я как начал ржать, он говорит, ты что ржешь? Я говорю, да ты, говорю, посмотри на себя, говорю, посмотри на меня, какая из меня, говорю, морская пехота. Он такой, так танковый батальон, там, говорит, такие как раз и нужны. А морская пехота, она у нас прямо в Владивостоке тоже находилась, это 6-й километр, это дивизия морской пехоты, ну, у нас две дивизии сегодня в России, это на Черном флоте и вот на Дальнем Востоке. Ну, меня туда привозят, в этот танковый батальон, там свои эти, как они, говорят, дембеля тоже сразу, кто такой, откуда вы? И меня привозят, допустим, в час дня, а в 3 часа дня приезжают мои корефаны на 2 машинах. Ну, такие уже в то время, эти вот парки турецкие, все вот это, вот такие вот, ну, скажем, вот такие. И заходят и сразу объясняют всем дембелям, что пацан должен вообще служить нормально. Вот они не затронули только комбата, потому что комбата не было. То есть, ну, дали всем понять, что я попал в армию как бы случайно. Вот так вот началась моя служба. Потом началась первая Чечня. А в это время я уже настолько подружился с комбатом. А каким образом с ним подружился? Дядька приехал в дивизию попросить меня у комбата на качку меда. Ну, надо было в помощь. И они там договорились с комбатом, что комбату привезут 40 литров медовухи. И 40 литров меда. И вот меня дядька забрал на неделю, мы откачались, Дядька ему привез 2 литра, 2 40-литровых бидона медовухи. Комбат был вообще, он просто был любитель этого дела. Он закрылся у себя, скажем, в своей вот этой вот, в своем кабинете. Ему, он неделю оттуда не вылазил. Ему туда только приходили всякие полковники разные, носили туда ему еду. Вот пока бидон один не закончился, он оттуда не вылез. То есть все, и я стал самым лучшим другом комбата. И тут в один прекрасный момент вызывает меня комбат и говорит: ну что, говорит, Дмитрий Владимирович, поедешь работать? И говорю: товарищ полковник, ну ты же, говорю, ты же знаешь, говорю. Я говорю, духом не работал никогда, говорю. А тут, говорю, мне осталось, говорю, год, ну я год отслужил и остался год. Говорю, мне осталось, говорю, год служить, а ты, говорю, мне предлагаешь работать? Он говорит: ну тогда Чечня. Я говорю: так, стоп, говорю, вот это, говорю, тогда уже работать поеду. Он: ну все, готовься, завтра за тобой приедут. Ну, мне было уже плевать, куда ехать работать, главное, не в Чечню. Утром за мной заходит, ну, называют фамилию, я выхожу, смотрю, стоит майор. Я на петлице смотрю, медицинский. Думаю, блин, в госпиталь. А у нас была такая тема, что забирали работать в госпиталь, ну и там, скажем, старослужащие такие стрёмные работы выполняли, ну, за которые не, такие не хотели браться. Я думаю, блин. И у меня везут за город. Я понимаю, что не в госпиталь. И меня привозят. От Владивостока 20 километров, Океанский военный санаторий, где, ну, вот эти погонники все отдыхают, и там прям на территории две генеральские дачи под такими заборами стояли. То есть вообще такая роскошь, там белки ручные, ну, там просто вообще роскошь. И меня привозят туда завхозом в бассейн. Это я говорю, я в тот момент, я за деньги так не отдыхал, как я там служил. То есть мне сразу вот этот майор говорит: смотри, чтобы никто не знал, что ты срочник, ты здесь как завхоз. Никто не знал, что ты срочник, никакой формы. То есть до 5 часов, как нормальный человек, ты работаешь. После 5 часов ты можешь ехать хоть домой. Мне там выделили не то что комнату, апартаменты целые. Там такие апартаменты мне выделили для жилья. В твоем распоряжении бассейн 25 метров, две сауны с двух сторон, одна женская, там она прогревалась до 80, мужская до сотки. Две сауны, которые постоянно, круглосуточно работали. То есть они всегда были на готове. 2 теннисных корта. И также к бассейну была пристроена именно лечащий корпус, где были душарко, грязевые ванны. То есть все вот это все. И этим всем я мог пользоваться. Просто вот я приходил, и с утра у меня душарко, там ванна. Я говорю: в чем моя работа будет заключаться? Он говорит: ну завтра узнаешь. Сегодня, говорит, типа, там отдыхай, смотри. В общем, вся моя работа заключалась в том, что мне каждый день привозили молодых матросов, ну, скажем, духов, и я должен находить был им задачу. То есть, либо что-то красить, либо там деревья белить, ну, то есть, либо, ну, в общем, тебе дают рабов, а ты должен их чем-то обеспечивать. Вот так я служил как раз пока была Чечня, пока мой батальон был в Чечне. Это был полгода.
Это ты случайно туда попал или это утерли, чтобы ты туда попал?
Это комбат за медовуху, вот, и за мед все так сделал. Я же говорю, это с комбатом подружился, комбат просто сказал: хочешь ехать воевать, езжай. Не хочешь, говорит, тогда туда. В общем, приезжаю я в батальон, а из нашего батальона возвращается всего лишь 4 человека. А если смотрел фильм «Чистилище»?
С Нагиевым. Я тогда впервые услышал название «Ролекс».
Вот это мой батальон. То есть вот он там умер, вот таким образом весь. И, конечно, ну, ты представляешь, да, вот эти 4 человека, которые приехали, какая у них была ко мне ненависть. Если бы я не был бы местный, ну, нелегко было бы последние полгода. Ну, тут опять же чудо. Тут опять случается чудо. Комбат меня отправляет в командировку. И знаешь, куда меня отправляют в командировку? На ПТК. То есть вот откуда я призывался, ту роль выполнять, которую вот эти дембеля выполняли, то есть, ну, вот, которых я там накурил. То есть вот таким же туда ехал. Фу, я приехал в родную стезю, я там фактически был. А там сразу объясню, что, ну, сразу скажу, что вот в армии я кололся на выходных. То есть там я, можно сказать, слез. Да, я ездил на выходные домой в увольнение, бахнусь, я обратно на неделю в армию, как бы, ну, нормально было такое. Когда я приехал на ПТК, ПТК это что, представляешь, со всей страны тебе свозят туда народ, и потом по всей стране и отправляют. Как бы, ну, это получается такой магазин, говорит, это называли магазин. На ПТК я тоже как бы вату не катал. Я раз, там, Диман, команда пришла с Амурской области. Ну, Амурская область, это что в то время было? Это были огромнейшие поля конопли. Я не знаю, сейчас это есть в Амурской области, но тогда это были огромные поля конопли. Она там, конечно, была половина, ну, как тебе сказать, которая культурка, которая, ну, руба, ну, такая, которая не торкала. Ну, была та, которая, как скажем, торкала. Всех, кого привозят, сразу заводят на баню. На бане их моют, переодевают, и они с другого входа уже выходят, они одеваются уже в форму. И вот их привозят 100 человек с Амурской области. Я захожу на баню, их встрою, говорю, ребят, вот смотрите, вот такой вариант. Вот сейчас вы вот в эти двери заходите, там выходите, и вся ваша вот одежда, весь ваши все сумки, они остаются здесь. Я знаю, что у вас зашито, а они, знаешь, как делали? Вот телогрейка, полоски, они прям в телогрейку, в полоски зашивали вот такими полосками. Траву, гашиш, пластилин. Я говорю, я знаю, что у вас у всех есть. Это все равно будет мое. Но я вам предлагаю, говорю, другой вариант. Ну, по совести, говорю. Вы мне сами все отдаете. У меня, говорю, здесь есть на бане сейф. Я туда все это складываю. Сам пользуюсь. И когда вам, у вас заканчивается, вы подходите ко мне, говорите, я вам выдаю. Я тебе говорю, у меня полный сейф был. Всего, чего хочешь. Чуйская, Амурская, откуда там только чего не было вообще. То есть я вот такой деятельностью, ну, понимаешь, да, ну, уже тогда занимался даже в армии. Ну, и тут я с армии прихожу, а у меня, скажем, брат двоюродный, он такой, он уже окреп в криминале, и он стал правой рукой баулы. Я не буду брата кличку называть, ну, не надо. Баула я могу называть, да. Ну, и, соответственно, я к брату говорю, Жор, не хочу работать на государство, не хочу вообще с этой системой связываться, хочу в бригаду. Он говорит, братан, ну я не хочу, чтобы ты был пушечным мясом. Я говорю, ну, а что, придумать ничего нельзя? Он говорит, ну я же знаю, говорит, что ты машину хорошо водишь. Я говорю, да, отлично, говорю, ну я же спортсмен. Он говорит, ну вот тогда будешь, говорит, водителем. Ну и моим, говорит, ну и там по всяким делам, говорит, ездить. Пойдем, покажу тебе твой парк. Я вышел и офигел. 10 машин, грузаки, поджерики. Ну, у нас тогда не было этих мерседесов, БМВ.
Ну, японские тачки.
Да, все машины для того времени, это было, они были крутые просто-напросто. Говорит, Димон, вот это, говорит, твой парк. Ты будешь на всем этом ездить. У меня все радости вообще. А еще суть была такая, что эти все машины знали менты. То есть их никто не трогал, никто не останавливал. Ну, потому что тогда, вот я тебе говорю, вот эти 90-е годы в Владивостоке, с ментами было все вась-вась, менты с этого кормились, менты ничего нас не трогали. Не, ну они трогали, когда, конечно, уже перестрелки в ресторанах там покрошили туда. Так все спокойно. Я вот ездил так, у меня в машине всегда были в бардачке и гашиш, и пластилин, и папиросы. То есть это вообще не пряталось. То есть это было, ты едешь, можешь прям папиросу по дороге курить, перед ментами вот так выкинуть. Никто тебя не заставлял не писить в банку. Ну, потому что это было по 24 статье, 224, было разрешено употребление. Поэтому не было никаких страхов. Я, представляешь, я довольный. Такие машины у меня в распоряжении. А еще на офисе сейф, который ты открываешь, а там есть все. Начиная от опиума и заканчивая героином. Кто, как говорится, что употреблял, тот и употреблял. Но было, как тебе скажем, наказуемо у хирячего, вот так вот, знаешь, как такое было наказуемо. То есть ты можешь с утра приехать, это называлось подлечиться на ход ноги, да? Раз, подлечился чуть-чуть, чтобы, ну, тебя не ломало, чтобы ты там на бодрячке был. И мне казалось, что это самая лучшая жизнь. Шальные деньги, лучшие машины, рестораны, как говорится, тёлки, наркотики, ни о чем думать не надо. А в чем заключалась моя деятельность? Ну, это, соответственно, возить брата на всякие разборки. И бывало такое, что мне могли позвонить, допустим, ну, в 4 часа ночи там, или в 3 часа ночи и сказать, Димон, тебе надо поехать забрать крузак, пригнать его туда-то, туда-то. Я его пригонял, задние двери открывали пацаны, брали автоматы, ну, и шли, допустим, пугать там кого-нибудь, чего-нибудь там в ресторане. Потом это все обратно в крузак складывалось, и я увозил обратно это все в офис. То есть, ну, скажем, приехал, привез, забрал, увез. И иногда я ездил тоже по поручению брата, наша группировка еще занималась огревом зон, ездил в деревню, в две определенные деревни, где готовили вот именно химку, ну, чтобы на зоны отсылать. Вот иногда туда ездил. Очередной раз я еду, а это уже, наверное, раз 20-й был. То есть, а там, скажем, ты проезжаешь, одно есть КП Михайловское называется, а ты не можешь его проехать никак, вообще никак. Нет, ты можешь по полям проехать на крузаке, но тебя с КП все равно увидят, и тебя все равно перехватят. Потому что если по полям, значит, ну...
Есть что скрывать.
Ну, а я как бы ездил столько раз, ну, да, как бы столько раз и без палева. А я тогда уже себе имел Honda Prelude, последняя слепая Honda Prelude была. У меня трудовая. Я на ней носился, потому что, ну, мне не по кайфу было на крузаке летать, я на ней прям шук-шук быстренько. И я еду, а я приезжал туда, в деревню, мне просто давали запасное колесо, свое запасное колесо я оставлял, а это я забирал, ложил на место запаски, закуражил и спокойненько ехал. И вот тут, представляешь, вот еду, а там перед КП, ну, обычно, как правило, все же притормаживают, и такая прям, ну, вереница машин, ну, с полкилометра, наверное, да. И вот они все едут, и я смотрю, что-то странно. Обычно там два стоят, а тут человек пять их стоит, и они прям четко высматривают, понял, машину какую-то. И раз, и меня с этого, со всего потока. И такие, знаешь, сделали вид, что якобы они пошмонали ее внутри машину. И потом открывают, ну, багажник, открывая багажник, я открываю, они сразу вытаскивают запаску, пускают с нее воздух, ну, и надавливают, и понимают, что там в колесе что-то есть. Ну, то есть, как потом я понял, что, и не я только понял, и брат это понял, что конкуренты сдали. То есть, ну, понимаешь, да, конкуренция всегда была. А это, сейчас я тебе скажу, почему я очень сильно, скажем, ну, вообще чуть ли там вообще все не попутал. Статья с 2.24 переформатировалась на 2.28. Она стала намного жестче по годам. И уже употребление не канает. То есть ты уже не скажешь, что ты везешь это для себя, да? Там было 7 килограмм химки концентрированной. То есть если, допустим, ну, скажем так вот, чтобы ее запустить в продажу в Владивостоке, ну, это было бы не 7 килограмм, а, скажем, ну, где-то килограмм 18. То есть туда можно было еще кидать табака и делать 18 килограмм, и это была бы просто вообще суперхимка. И я понимаю, что вот это количество лет 18. Ну, знаешь, вот такое было внутреннее какое-то спокойствие. Вот у меня всегда, ну, я там потом, наверное, в конце расскажу, кто я сейчас такой и почему я так выгляжу, да. То есть у меня было какое-то внутреннее спокойствие, думаю, да должно быть все нормально. А это, если ты понимал, КП – это деревня. То есть Михайловка – это такая деревня. Меня тут они на КП все это формируют, там все это фотографируют, все это описывают. И возят меня в местное отделение милиции. Это была суббота. А меня туда привозят, садят меня в эту за решетку. Я сижу, горюю, как говорится, все эти мысли в голове, сколько лет мне дадут. Ну, я знаю, что меня там греть будут, что там все нормально, думаю, там с Костя, там адвокат. Ну, как бы, думаю, 18 не получу, ну, как бы, все равно что-то получу. И тут вот этот дежурный, такой, смотрю, мужик такой, седой прям, ну, такой, знаешь. Он такой, что загрустил мне, типа. Я говорю, ну, а ты бы, говорю, не загрустил. Он говорит, ну, как говорит, сказать. Я говорю, я здесь, говорю, сидеть, говорю, долго буду? Он говорит, ну, до понедельника. Я говорю, в смысле до понедельника? Говорю, а кто меня кормить будет? Он говорит, ну, никто. Я говорю, ну, вы что, ну, ты что, говорю, угораешь, говорю, что ли? Говорит, ну, я тебе поделюсь, вот у меня, говорит, с тобой есть, типа, обед, говорит, я с тобой поделюсь, говорит, ну, а завтра, говорит, я не знаю, завтра, типа, Серега, он вредный, навряд ли ты у него что-нибудь выпросишь. Я говорю, а, ну, а как это? Говорю, а где следователь, там, вот это все дежурный? Он говорит, ну, брат, ты в деревне вообще-то как бы. Я говорю, ну, я, говорит, сейчас, говорит, и я с ним начал разговаривать, и он мне говорит, ну, вот что вот тебя вот, типа, сподвигнуло, ну, вот, типа, курить траву, вот это вот все, канитель. И у меня, знаешь, вот включается такая тема, да, я не люблю врать, я понимаю, что вообще врать, как бы, это подло, но когда ты, скажем, врешь, чтобы защитить, скажем, себя от 18 лет, то можно и соврать, да. Я ему говорю, ну, ты вообще, говорю, фильм «Чистилище», говорю, смотрел? Он говорит, смотрел. Я говорю, ну вот, я оттуда говорю. То есть я вот это прошел, я с танкового батальона, у меня, говорю, военный билет, типа я сержант в отставке, командир танка. Он говорит, нифига себе тебе, типа, не повезло. Я говорю, ну, ты понимаешь, что, говорит, я не могу бухать. Если я, говорю, две стопки выпиваю, это все, говорю, все черножопы, это, говорю, у меня враги, и автомат там, и, короче. Он говорит, а тут, говорю, я покурю, я спокоен, говорю, у меня все нормально. Он говорит, блин, я тебя понимаю. Блин, ну, я сейчас, говорит, сейчас попробую позвонить, тут, типа, следователь рядом живет, буквально там в 20 метрах. Если он уехал там к теще копать картошку, говорит, то я попрошу, чтобы он пришел. В общем, он ему звонит. Тоже объясняет, говорит, тут вот пацаненок попался, вот такой-то тоже ему рассказывает, что там где Чечню прошел, на самом деле там Чечню не проходил. И следователь приходит, елки-палки, а там следователь, ну вот он только с института вышел, ну там от силы, наверное, там ну, 22 года. И все, я захожу, заводит он меня в кабинет, а я такой сразу раз глазами по кабинету, а он весь забит, просто все углы забиты, там как куски гашиша. Там трава, там еще, то есть весь кабинет полностью забит, ну, всем, чем хочешь. Я такой сел, ну, и говорю, что он такой, что ты грустишь? Я говорю, да нифига себе, говорю, у меня 7 килограмм. Говорю, посадишь, говорю, он говорит, слышишь, вот смотри в кабинете. Я так глазами раз окинул, говорю, ну да. Он говорит, вот это за неделю изъято. Ты, говорит, представляешь, если я, говорит, всех вас буду сажать. Я, говорит, за месяц все тюрьмы вами, говорит, переполню, говорит. Ну, а так, как, говорит, у тебя такая история, говорит, я, говорит, постараюсь что-нибудь сделать так, чтобы тебе по самой минималке дали. В общем, знаешь, что он придумывает? Вот этот вот, мои 7 килограмм, он берет, засовывает 2 целлофановых мешка и заливает туда 2 стакана воды. И завязывает плотно. То есть, это суббота, и он говорит, машина у нас повезет в Уссурийск. Ну, на как оно? Ну, как оно это называется? На экспертизу, да. Повезет во вторник. И говорит, давай будем надеяться, что она там до вторника сопреет. Ну, потому что жидкая, и начнет там это все. Я говорю, ну, давай. И он мне выписывает все, вот, говорит, смотри, я тебе сразу, вот я тебя выписываю, ты должен оттуда характеристику, ЖКХ характеристику. То есть, вот если ты все вот это перенесешь, все характеристики с армии, там отовсюду, то я тебе, говорит, гарантирую, что тебя не посадят. Ну, давай, говорит, только так. Я, говорит, с тобой вот так поступаю, и, ну, и ты, говорит, давай по чесноку, то есть не сваливай, не уезжай, не пропадай. Я говорю, да добро, говорю. Я приезжаю в Владивосток, все характеристики собираю, приезжаю, ему это все отдаю, ну, назначают суд, на суде зачитывают, серо-бурая какая-то там субстанция, похожая на химку, непригодная к употреблению, то есть спрела. Представляешь, спрела. И я получаю 2,5 условно, и радостный на всех парах, вот так выхожу с суда, выходит он на крыльцо покурить. А я приехал на своей машине, и со мной еще приехали пацаны, ну, в том плане, если вдруг меня посадят, чтобы мою машину забрать, ну, угнать. Я вот так вот выхожу, беру ключи от своего прилюда и говорю, на, следователь. Говорю, забирай. Он говорит, да не надо, я говорю, забирай. Ну, как бы, знаешь, ну, за такое, блин, было не жалко с этой машиной расстаться. Это вот была моя первая судимость, так скажем, которую я, скажем так же, на легкой пролетел, да? Ну, вторая судимость, это ну, точно, почти точно так же, только она была вооруженный разбой на барыгу героинового. Тогда уже, ну, сейчас вот переключусь, короче, как Владивосток перестал быть тем, кем он был. Вчера мы разговаривали, что мне задавали вопрос, что фильм «Лихие», сериал, который недавно вышел, да? Вот меня спрашивали, сталкивался ли я, ну, правда ли вот это краб, правда ли вот это все, что там было? Да, все персонажи, которые в этом фильме, это не вымышленные. Это настоящие персонажи, которые были. Краба я видел так, ну, он сидел за столом с моим братом, там из баула не разговаривали, а я сидел за другим столом, то есть они приезжали в Владивосток. Джема я не видел ни разу, но вот краба я видел. Сразу скажу, что вот пока в фильме все правильно показывают, что Джем держал от москвичей, от Амурской области, не пускал их сюда, только в этом фильме почти все правда, почти все сразу говорю правда, так оно все там и было в Хабаровске. Правда, неправда в том, что Джема завалили не воры, как показывают это в фильме. Джема завалили спецслужбы. Это там вообще с этим ничего не имело, чтобы воры там... Да, они были недовольны его действиями, но валили, не они его убирали. Сразу давайте я расскажу, кто такой Джем, потому что в фильме показали это всего лишь лишь только какого-то страшного, такого ужасного дядьку, да, которого такой был беспредельщик. Да, он был очень жесткий, он, ну, справедливый был очень жесткий, но в то вот даже время, да, он построил, по-моему, 3 или 4 пятиэтажных дома за свои деньги. И он эти дома построил для бабушек, которые жили в разрушенных всяких старых домах. Допустим, бабушка живет в разваленном доме, бабушка переезжает с дедушкой в нормальную квартиру жить, но без права собственности. И он эти дома полностью обслуживал за свой счет. То есть коммуналка, плюс к этому каждый месяц каждой бабушке, дедушке перевозилась продуктовая корзина. То есть, ну, я тебе скажу, люди довольны были им. Ну, народ был очень им доволен. Потом, когда вот спецслужбы его убрали, мы как раз в это время находились в тайге, скажем, душили лесорубов. Ну, те, кто лес валят. Дань с них собирали. И как раз вот приезжали пацаны из Хабаровска, и вот они привезли эту весть, и я помню, что они неделю там, в общем, короче, куражились, как говорится, поминали. Я не бухал, и вот они привезли эту вещь, что вот Джема, типа, ну, умер от сердечного приступа в тюрьме. Ну, это, конечно, все не так, потому что, ну, мы сами понимаем, что это не сердечный приступ. И вот после того момента начали убирать всех авторитетов во Владивостоке следом. Баула, Петрак, Ларионы, всех потихонечку убрали. И все, что, чем владели, скажем, авторитеты, почти всем этим начало владеть, это рынки. Ну, а в Владивостоке самый прибыльный, это был китайский рынок на Спортивной, это был рынок на Первой речке, это все были рынки, китайские огромные рынки. Это все забрала Батурина.
Ну, жена Лужкова.
Да, да. То есть она скупила пол Владивостока. Соответственно, сразу почти в каждом доме, в каждом подъезде появился героин. Все. Цыган этих вот деревню, ее вообще куда-то вывезли, они там вообще затихли, то есть, ну, все. Опиума не стало, стал только чисто героин, конкретно. И вот тогда началось, я тебе говорю, такое, что ты заходишь в подъезд, у тебя шприцы валяются. Когда, ну, скажем, вот мы держали город, да, это было запрещено. Ну, то есть продавать в городе было запрещено. Кто-то, конечно, там потихонечку там, ну, продавал, да, но вот так, чтобы ты шел и знал, что в этом подъезде. Нет, такого не было, потому что, ну, они долго, скажем, первый раз сначала не получали по башке, второй раз их уже не находили. Потому что, ну, таков был закон. В городе нельзя было этого делать, потому что у всех, как говорится, были свои дети, никто не хотел, чтобы дети это попробовали и тому подобное. Как вот это все случилось, все, почти в каждом подъезде это стало. Ну, соответственно, мы понимаем, кто это все стал крышевать. Они спокойно торгуют, с ними ничего не сделаешь. Если ты придешь, дашь им по башке, то, ну, ты тоже получишь, скажем так, по башке. Город стал не, уже не тот. Еще про 90-е годы меня спрашивали там, да, чем мы занимались. Ну, вот мы занимались, я тебе уже сказал, чем. Еще у нас было одно из направлений именно у Баула, это автобизнес. То есть это зеленый знаменитый угол. Ну, я надеюсь, все про него слышали, кто более-менее как-то связан с автомобилями. Это был самый огромный, самый большой в России рынок подержанных иномарок японских. Это тоже в нашу юрисдикцию входило, этот рынок. И порты. Это наш порт и Хабаровск, Находкинский порт. Но Находкинский порт мы делились с Хабаровскими. Если смотрел фильм «Спец», Виталий Демочкин, Бандера, он снимал фильм, это не художественный фильм, это не фильм, снятый режиссерами. Он художественный, но он не снят режиссерами и там, скажем, этими операторами. Он снят именно пацанами про свою жизнь. То есть они снимали в этом фильме все то, что они делали в реальности. Разборки, подставы, вот это, ну, то есть все вот как на самом деле было. Персонажи все играли. Виталий Бандера, он играл себя. Сейчас Виталий Бандера живет в Москве, все нормально. Он единственный из этой группировки выжил, потому что вовремя уехал. Он это понял. А с Виталием Бандером я вот, ну, сидел за одним столом. как бы, ну, это было два раза всего лишь. Это мы, когда в находку ездили, очередные машины забирать там в одном ресторанчике, мы всегда собирались, сначала кушали, ждали, пока эти там моряки снимут свои машины с теплоходов. Как это все вот выглядело в находке? Это было прикольно. Это как в «Безумном Максе». Ну, в порт мы, соответственно, как бы мы могли зайти, да, но мы туда не заходили, нам там делать нечего было, потому что порт, там менты, там ФСБ, вся эта пограничники, вся эта ерунда. Вот они снимают свои машины с теплоходов, там вот это все у них оформляется. Потом они, скажем, на выезде из порта выстраиваются все, ну, скажем, в один ряд, так машин 10, открываются ворота, и они понеслись. Просто, ну, чтобы, вот, знаешь, как тебе говорится, как на прорыв. Ну, а мы начинаем догонять. И, как говорится, ту овцу, которую мы отбили от стада, ну, ту машину мы и забирали. Потом они стали умнее. Они стали возить по две машины. Одну нам, одну себе. Ну, а потом они вообще поумнели. То есть они уже начали спрашивать, какие нам нужны машины, и они начали уже возить такие вот машины. Это было одно из направлений у нас. Именно вот таким образом забирать машины. Второе направление, это было у нас зеленый угол. А как зеленый угол выглядел? Ну, конечно, на зеленом углу, ну, там везде свои партизаны, мы их так называли, да? Допустим, приезжают сибиряки, нефтяники за машинами. А, ну, нефтяники, в то время они с такими котлетами приезжали, что, как говорится. По беспределу такого у нас не было, чтобы мы прям приходили, там бахали, забирали у этого нефтяника, все. Нет, такого не было. Как это все делалось? Они покупают машину, к примеру, да, а в то время все делалось на доверенности. То есть они идут просто, доверенность у нотариуса выписывают, прям там куча нотариусов своих на этом. Они выписывают доверенность, садятся и едут спокойненько, думают спокойненько в Сибирь к себе, типа на машине. Ну, за городом останавливаем мы их и просто забираем машину, а машина-то не оформлена на них. То есть их недоверенность, она вот так вот просто рвалась, выкидывалась, все, машина забиралась и спокойненько уезжали. То есть это вот было второе такое направление. Ну, иногда, конечно, не мы, была такая у нас самая стрёмная группировка, и я надеюсь, наверное, даже многие видели это в этом, как «Человек и закон», это братья Ларионовы были. Это самые были жестокие и самые, ну, беспредельщики. Они были спортсмены. Два боксера, и вокруг них были такие, то есть, ну, полностью отбитые. Они не придерживались воровских законов, то есть для них это как бы, ну, знаешь, вот, короче, ну, они были настолько сильные, что их, в принципе, ну, подавить, ну, даже никто не хотел с ними, ну, потому что они, я тебе просто сейчас расскажу, как у них обстояли, ну, скажем, запугивающие дела. То есть они брали коммерса, если коммерс не хотел платить, они с ними разговаривали. Они покупали, допустим, сразу 5-6 кооперативных гаражей с погребами. Коммерс не хочет говорить, они прям погреб его пускали, пригоняли бетономешалку и просто закатывали его в этом гараже. Ну, там ни одного его закатывали, там, скажем, потом уже когда вот «Человек и закон» показали, что около 250 трупов вот именно в таких вот замурованных гаражах нашли. То есть, ну, с ними не хотели просто связываться, вот они были беспредельщики, да, они просто могли подойти, допустим, этого сибиряка, взять, вывести его в лес, потому что там зеленый угол, он среди леса находился, вывести его в лес, дать ему по башке, забрать у него все вообще, и паспорт, и все, и все деньги. То есть, ну, это полный беспредел, мы таким не занимались, потому что, ну, люди тоже люди, да, и мы хотим жить, и они хотят жить. Ну, я скажу еще одно, то, что вот в те времена, да, как бы вот не хаяли бандитов, да, как бы не говорили ужасно, страшно. Ну, например, бабушка, если у нее вырвали сумку, да, она знала, куда пойти за помощью. В каждом районе был, скажем, офис, либо ресторан, ну, где все знали, что вот туда можно прийти, там сидят, как бы, пацаны, которые могут помочь.
Как в «Крестном отце», когда к Дону Корлеоне шли.
Да, да, вот точно так же. То есть вот все, что по беспределу, можно было прийти, и это решалось. Потом, когда вот авторитетов не стало, ну, ты понимаешь, что бабушка придет в милицию, напишет заявление, ну, ее сумка не возвращалась, а заявление просто выкидывалось куда-нибудь там. А тут возвращалось, потому что, ну, всех карманников знали, всех беспредельщиков знали. Ну, и сам понимаешь, что когда принадлежит район тебе, то там про всех все знают. То есть это быстро доходило, кто эту сумку. Бабушке возвращали сумку, еще, скажем, с двойной суммой, что у него там была. И бабушка, конечно, говорила: сыночки, блин, вы молодцы. По беспределу всегда было куда обратиться. Потом, когда вот это нас не стало, так скажем, да, ну, и стало некуда обращаться. В общем, вся эта романтика закончилась, я тебе сейчас скажу, где-то год, наверное, 97-й. Еще были какие-то отголоски, но уже почти всех перебили. Брата уже моего убили. Я уже конкретно сидел в торбе, то есть у меня уже из-за всех моих шикарных машин остался только Камри 87-го года. Такая старенькая, скажем, уже с коня я упал под коня. Ну, так я это называю.
Сколько человек вообще было в вашей бригаде, и как туда вообще новые молодые парни попадали?
Блин, Сереж, знаешь, я вот тебе честно сказать, сколько, ну, где-то, наверное, около 250. Это точно было. Возможно, было даже больше. Как попадали? Спокойных, приходи, хочу, и все. Ну, как правило, это же все было пушечное мясо, ты же понимаешь, что это, ну, бойцы. Приходи, что, не вопрос. Тебе там, знаешь, какой-нибудь... Они же не на зарплату ж приходили, понимаешь? То есть он приходит, и, ну, его спрашивают, ну, что вот ты можешь, к примеру, да, ну, чем ты обладаешь, вот чем ты можешь быть полезен в группировке, к примеру. Он, да я там, типа, боксер там, ну, понятно, все. Значит, ты будешь боец там и тому подобное. То есть сложностей в этом вообще не было никаких. То есть группировка, скорее, в Владивостоке, я тебе просто скажу, это, наверное, не состоял только ботаник. Ну, вот просто, да, к примеру. В основном почти вся молодежь была в группировках. Вся. То есть, ну, понимаешь, да, кто хотел свободы, кто не хотел, да, вот. Почти все были, все выполняли какие-то маленькие так, свои. Ну, а что такое? То есть вот он, допустим, он ворует, да, в нашем районе, карманником, ну, в нашем районе, допустим, в Первомайском. Соответственно, он должен заносить нам на общак, в наш офис, да. Ну, он уже считается, что он уже под нашей крышей. То есть он уже считается, что он уже в группировке. Потому что, ну, он уделяет общаку. То есть и он, соответственно, если у него какие-то серьезные проблемы, он всегда, ну, знает, куда обратиться, ему всегда помогут. То есть, ну, настолько это было как обыденно, знаешь, это даже... Не было никаких трудностей в этом, чтобы попасть в группировку. Да, было трудности, как бы, ну, подняться по иерархии, да.
Группировки по районам были, вот ты говоришь, наш район там Первомайский, то есть, получается, в каждом районе города была своя крупная какая-то группировка.
Да, у нас было 4 микрорайона, это Советский, Первомайский, уже забыл их названия, все районы, Ленинский, Первая речка, я все время забывал, как этот район назывался. В общем, вот 4 района и 4 авторитета. То есть, вот ларионы, они беспредельщики, они пытались залезть во все. То есть, они не отвечали ни за какой район, они как бы такие сами по себе, и они хотели везде со всего рубить. Как бы, и у них это получалось, да, они там из Порта имели, из Зеленого угла имели, там имели. Ну, как бы вот из-за того, что они были беспредельщики, никто не хотел просто терять своих пацанов. Поэтому, ну, в общем, в результате у обоих стрёмная судьба и у всех не группировки. И вот в каждом районе была своя группировка, и никто не лез на территорию другую. То есть вот, допустим, Костен, отвечающий за вторую речку. Все, что на второй речке, это Костена. То есть мы туда не лезли. Баула отвечал вот за Первомайский район и за Зеленый угол. Ну, Зеленый угол, на нем все кормились. Ну, скажем, он входил в Первомайский район. Ну, вот так было. То есть все районы были поделены. И все авторитеты между собой дружили, никаких вот этих разборок не было. Ты лезешь туда, это мой комиш. Это все вот это такое в фильмах показывают, только знаешь, вот так ужасное. Зачем? Хватало всем. Вот реально, я говорю, в Владивостоке хватало всем. Владивосток был очень богатый город.
А скажи еще, пожалуйста, система управления как строилась? То есть были смотрящие там какие-то, подсматривающие и так далее?
Конечно, конечно, конечно. Были смотрящие. То есть вот мой брат, он был одним из смотрящих. По району были, как скажем, вот был авторитет конкретный, который сидел в офисе, к которому все приходили, все договаривались. Брат мой, он уже, скажем так, разъездной авторитет, ну, который ездил по району, то контролировал, то с теми общался. И были как бы мелкие смотрящие, которые непосредственно уже ну, в районе, в разных местах жили, и они уже собирали информацию, там, допустим, появился новый ларек какой-то, знаешь, приезжали, говорили, так, вот, пацаны, там новый ларек открылся, надо ехать с него брать, либо появился барыга, торгует из-под полы, надо его ехать хлопать, ну, понимаешь, да, то есть мы их называли партизаны, были везде, то есть вот такая иерархия. Я говорю, где-то года до 97-98, потом вот уже все, конкретно последнего авторитета бахнули, уже конкретно все перешло, как говорится, под погоны. Они уже, как говорится, крышевать. И фактически поубивали всех. Ну, я имею в виду таких, которые были значимы. Ну, вот эти партизаны-то, они там, кто сам себя порезал, кто там раскололся, помирал. Вот с 97-го года вот началась полная разруха. Я и говорю, что я уже вот в то время я уже не имел, как говорится, коня.
Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профит. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профит. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт.